Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Сказания о русских святых для детей». Истинный пост. Старец Силуан и его ученик, направляясь к себе в монастырь, вынуждены были заночевать в обители, которая встретилась им на пути. Иноки обители встретили их радушно и старались всеми силами им угодить. За вечерней трапезой они щедро угощали путников. Потом постелили им удобные постели. На завтра, поблагодарив хозяев за гостеприимство, Силуан с учеником тронулись дальше. Дорога шла полем, и солнце немилосердно палило. Путники шли, беседуя о братии обители. «Вот истинные сыны Божии», — говорил старец Силуан, — «сколько любви и тепла оказали они нам». Ученик соглашался. Действительно, их принимали в обители как самых желанных и дорогих гостей. Но пеший путь по дневной жаре истомил юношу, еще непривычного к таким переходам. Силы его слабели, и он постепенно умолк. Он начал искать глазами источник, чтобы утолить жажду. Наконец, путники подошли к широкой прозрачной реке. Ученик старца уже спустился к самой воде и хотел зачерпнуть, но преподобный Силуан остановил его. «Сын мой», — сказал он, — «неужели ты забыл, что нынче постное время? Мы ведь с тобой ведем особенно строгую жизнь и должны сдерживать свои желания». Юноша с недоумением посмотрел на старца. «Но, отче, я не понимаю тебя. Я знаю, что теперь пост, и не хотел бы нарушать его. Но разве мы уже не нарушили его, когда трапезничали в обители? Ведь мы вкушали там разнообразную пищу». «Там другое дело», — ответил старец. «Разве мы могли поступить в обители иначе? Если бы мы стали отказываться от того или другого, потому что соблюдаем суровый пост, то совершили бы сразу два греха. Во-первых, мы обидели бы братью, которая так сердечно угощала нас, а во-вторых, дали бы понять, что мы подвижники. Однако так поступать нельзя, ведь все, что мы делаем во имя Господне, мы должны совершать тайно». И ученик выпрямился и отошел от воды. Теперь он шагал рядом с Силуаном так, точно совершенно не ощущал жажды. И испытывал непонятно откуда взявшуюся бодрость. Он вдруг почувствовал, что может пройти еще много, и что совсем не так устал, как ему казалось прежде. Так старец Силуан показал ученику, каким должен быть настоящий подвижник. И еще объяснил, как нужно поступать христианину. Пусть он делает добрые дела, молится, постится, помогает ближним, жертвует сколько в его силах на храм, посылает подарки в детские дома. Но он должен стараться, чтобы никто даже не догадывался о его милосердии.
«Вот как умеют иные поститься, даже в жару не желают напиться чистой воды из холодной реки. Жажда ведь мучит, ну, чудаки. Вот она речка, буквально под боком, но для монаха в сражении жестоком собственной плотью нельзя уступать, и отступать ни на шаг, ни на пять. Сохнет во рту, но вперед и вперед он словно стойкий воитель идет. Дымкой подернулась знойная ширь там, где-то в дальней дали монастырь. Должен он так поступать не однажды. Бог его щит, не падет он от жажды. Подвиг жестокий, но ведь и полезный. Выкует инок характер железный».
Блаженная Матрона. Почему святую Матрону называют блаженной? И вообще, каких святых так называют? Ведь блаженными кличут и дурачков. Ну, говорят, этот совсем блаженный. Дескать, что ему ни говори, все ему благо, все хорошо, все подходит. Мол, хорошо ему быть глупеньким, ходит как во сне, даже когда дело серьезное или опасное, все равно улыбается. Но Матрона была совсем другой блаженной. Порой действительно казалось, что она не понимает, о чем ей говорят. Да нет, отлично понимала. Просто на всякую мелочь или что-то ненужное и неважное она и внимания не обращала. Этим она словно хотела сказать: «Да бросьте вы заботиться о таких пустяках. У нас с вами и получше забота есть. Это Бог и добрые дела». И еще она была блаженной, потому что всегда чувствовала, что Бог рядом. Вот от этого у нее и было блаженство. Святая Матрона родилась слепой. Даже трудно представить, как можно жить человеку в полной темноте. Она не видела ни солнца, ни зелени, ни капель дождя, и никого из людей. И не знала, как выглядит ее отец и мать, потому что тоже не могла их увидеть. Но зато невидимый мир был для нее своим, родным, и она тайно беседовала с ангелами и святыми. И еще она чувствовала и знала человеческие души. Когда она подросла, у нее заболели ноги, и она больше не смогла ходить на церковные службы, которые так любила. С тех пор Матронушка вообще не ходила и только сидела на постели. Она любила иконы, и ей хотелось иметь собственную икону Пресвятой Богородицы, которая называется «Взыскание погибших». Что же такое погибшие? И что такое взыскание? Погибшие — это те, которые как будто бы потерялись, а на самом деле где-то есть, неизвестно пока где. Может быть, без вести пропавшие. Но самое главное, погибшие — это те, которые не веруют в Бога или забыли Его. Души у них погибли. Эти люди ходят словно бы с мертвыми душами в груди. Нет у них ни стыда, ни совести. Ходит с виду обычный человек, а внутри весь омертвел. Нет в нем жалости ни к людям, ни к животным, ни к природе. Там кого-то ударил, тот чужое взял. Потом мусор бросил среди зеленой травы, потом куда-то плюнул. Вошел в лес и хохочет, и кричит так, что за версту слышно. Он любит одного себя. То ему дай, это подай. Он считает, что он пуп земли. Такой человек весь испачкался в грехах, но не чувствует, что делает нехорошие и нечистые дела. Вот он-то и есть главный погибший. И надо его разыскать, потому что он в самом деле потерялся. Где его душа? Она где-то внутри него, бедная, захлебывается в его дурных поступках, как в болоте. Вот Матрона и думала. Конечно, душа у такого человека погибшая, но, может быть, не совсем. Буду-ка я за таких людей молиться перед иконой Матери Божией, взыскание погибших, и тогда Богородица поможет мне таких людей взыскать, разыскать, бесчувственных, привести их в чувство и мертвые их души оживить. Ты скажешь, а зачем Матронушке иметь икону? Ведь все равно она ее не увидит. Увидит, еще как увидит. Увидит своим добрым и светлым сердцем. Потрогает своими нежными и ласковыми руками. Прислонится к ней щекой и прольет тогда слезы за всех погибших и погибающих, чтобы нашлись они. Но иконы-то пока что у Матронушки и не было. И вот она с помощью родителей и добрых людей нашла художника, иконописца, который мог бы с готовой иконы написать такую же, но чтобы точь-в-точь, то есть с образца, сделать копию. Художник пришел, Матрона ему и говорит: «Писать образ Матери Божией – дело святое и чистое. Поди сначала открой свои грехи священнику, покайся, в чем провинился пред Богом и людьми». Художник обещал, а сам не выполнил, и начал писать икону. День пишет, два, неделю. Месяц писал, ничего не получается. Пришел к Матроне и говорит: «Нет, не могу. Раньше получалось, а теперь нет». «Понятно, почему», — говорит Матрона. «Почему же? На тебе очень тяжелый грех». Художник вздрогнул и побледнел, потому что это была чистая правда. Был на его совести один очень тяжелый грех, о котором он и на исповеди священнику рассказать страшился. И откуда только эта маленькая слепая женщина, да еще все время сидящая в своей постели и из дому никуда не входящая, все знает? Откуда ты знаешь? Да уж знаю. Что, разве не правда? Правда, произнес он еле слышным голосом. Что же мне теперь делать? Иди и покайся батюшке. Разве я не говорила тебе? Неужели ты думаешь, что с таким грехом на сердце ты сможешь написать святой образ Царицы Небесной? Ступай. Иконописец ушел. И вскоре в храме, плача, покаялся во всех своих прегрешениях. Потом был допущен к причастию, вернулся к Матронушке, попросил прощения, что сразу не раскаялся. Она ему сказала: «Иди, теперь у тебя получится икона Царицы Небесной взыскания погибших». И художник несколько дней строго постился, потом облил приготовленную доску святой водой и на святой воде замешал краски и написал образ Божией Матери. И у него получилась прекрасная икона, и он отдал ее Матроне. А она стала молиться за всех погибших и погибающих, а за него стала уже молиться как за найденного и живого. И с любовью гладила образ Божией Матери, и своим святым сердцем видела Пресвятую Богородицу, всю окруженную золотым сиянием. И видела она Царицу Небесную так ясно, как будто была зрячей.
Что может быть святей, чем разыскать погибших, свое предназначение забывших, когда-то живших, а теперь пустых и мертвых, словно бы не бывших, или заблудившихся средь зарослей густых? И с какой любовью молиться мы за них должны, всей нашей силою и всею кровью, чтоб крик наш о погибших вышенный небесный мог божественной достигнуть. О, Матерь Божия, не дай же им погибнуть, не дай же им погибнуть до конца. Вот наша жизнь, вот души, вот сердца. Смотри, болея чужой судьбе, мы, Богородица, их посвятим тебе. Вот так вот огненно, усиленно, бессонно молилась за людей московская Матрона.
Жил 100 лет назад монах Антоний. Он жил в монастыре со всеми братьями и захотел уйти высоко в горы. Ему нужно было, чтобы его никто не отвлекал от молитвы, чтобы никто ему не мешал, потому что он хотел в полной тишине и одиночестве молиться за всех людей, чтобы Господь простил их, за всех несчастных, больных и обиженных. Такие монахи, которые живут одни, отдельно от всех людей, называются отшельниками, потому что они отходят от населенных мест в места пустынные. Антоний не сомневался, что сможет быть отшельником и выдержит все трудности и опасности, с которыми обязательно встретится в диких горах. Но Антоний не мог пойти на такой шаг без воли Божией. Он должен был знать, как посмотрит на это решение всемогущий Господь. Понравится ли ему оно? Ведь отшельничество ради Христа не просто особая жизнь, это подвиг. И монах стал молиться, чтобы Бог просветил его, чтобы открыл ему свою волю. Много и изо всех сил молился он, однако ответа все не было. Но однажды, глубокой ночью, когда весь монастырь спал, Антоний стоял на молитве, прося Бога дать ему какой-нибудь знак. По окончании молитвы, выйдя из кельи, среди глубокой ночной темноты видит он горящую свечу вдали от обители. Светится она высоко над лесом. «Должно быть, это где-то на горе», — подумал Антоний. В то же время он засомневался. А вдруг это не знак, а просто случайность? Может быть, просто чей-то костер? На следующую ночь он снова молился Богу, и опять среди глухой темноты в том же направлении высоко загорелась загадочная свеча. И совсем она была не похожа на костер. Теперь Антоний твердо знал, как ему следует поступить и куда идти, ведь Господь указывал ему путь. Подчиняясь воле Божией, Антоний покинул обитель и тайно поспешил к тому месту, куда звал его свет свечи. «Там и должен я жить», — думал Антоний. «Туда хочет поселить меня Господь». Это место было в 3 верстах от монастыря. Глубокая расщелина поднималась к нему от реки Большой Зеленчук, прямо вверх на страшную высоту. По обе стороны ущелья стояли скалистые утесы. Место было совершенно уединенное. Редко-редко оно посещалось людьми, и то только одними охотниками. Здесь не было никакой особенной красоты. Скорее, оно было угрюмым и мрачным. Да неудобно было жить на этих мшистых склонах, поросших вековыми деревьями. Зато здесь стояла тишина, которая ничем не нарушалась, кроме шума реки да редкого крика птиц. И можно было без всяких помех предаваться подвигу молитвы и воздержания. Антоний построил себе из ветвей тесный шалаш, обмазал его глиной и начал отшельническую жизнь. Шалаш его стоял очень близко к берегу ущелья, по дну которого после сильных дождей с гребней гор со страшной силой и быстротой мчалась вода. Она несла с собой могучие древесные стволы и катила громадные камни, издавая дикий рев. Такая картина могла кого угодно привести в ужас. Постепенно об отшельнике узнали некоторые окрестные жители и стали изредка приносить ему кое-какую пищу, а также масло для лампады и другие необходимые предметы. А он выучился делать ложки, которые обменивал на еду. Иногда посещал его кто-нибудь из монастырской братии, чтобы услышать от него мудрое слово и несколько облегчить жестокость его пустынного жительства. У Антония была белая борода и желтые волосы. А лицо светилось таким светом, как будто он уже был жителем небесного царствия. Зато злобные демоны ополчились на него. Они пугали его, ночью стучали снаружи в глиняные стены его шалаша, а иногда набрасывались на него, когда он на 2-3 часа позволял себе прилечь для сна. Тогда бесы сбрасывали его на каменный пол и однажды так швырнули на земь, что он долго болел. Антоний видел будущее. Иногда он открывал приходящим к нему людям, что с ними должно случиться. А братья монастыря всегда знали, там, в горах, над ревущим потоком, живет великий молитвенник. Теперь он для монахов был, как та свеча, которая когда-то самому Антонию указала путь наверх.
«Здесь все как в сказочном каком-то сне. Ни звука. Лишь внезапный ураган промчится в клочья, изорвав туман. Да черный ворон крикнет на сосне. Дорог от горного потока по камням возникнет и утонет в тишине. Но в этом мире, где косматый мох, где нету ни одной живой души, живет монах, безлюдье и тиши, и молится, считая каждый вздох, питаясь скудно и почти не зная сна, и перед Богом, будто бы свеча, его мольба светла и горяча, и боль его за всех людей сильна, пустынная, угрюмая скала. Но для чего Господь ее воздвиг? Ответ простой. Чтоб мог здесь тот старик вершить свой подвиг, стоя против зла.